Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях к этому часу. В Москве проходит акция протеста против поддержки России режима Александра Лукашенко. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион». Новый парламент палестинской автономии, в котором большинство мест принадлежит Хамасу, проводит первое заседание. В Москве у здания МИДа несколько десятков человек собрались сегодня на пикет против отступления от демократии в Беларуси, говорит один из организаторов акции Александр Кушнер.
Сегодня с Министерством иностранных дел собрались граждане Беларуси, также граждане Российской Федерации, чтобы вместе выразить протест против того, что Россия поддерживает режим Лукашенко при помощи дешевых энергоносителей, продажи газа, нефти. Мы хотим сказать то, что мы недовольны тем, той ситуацией, которая складывается в данный момент в Беларуси. Мы приложим все силы для того, чтобы ее изменить. Мы обращаемся к руководству Российской Федерации о прекращении поддержки экономической и политической режима Лукашенко, проведении свободных демократических выборов в Беларуси, пресечении всевозможных фальсификаций при подсчете голосов.
Сказал один из инициаторов пикета в интервью «Радио Свобода». Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Поводом послужила публикация в газете карикатур с изображением пророка Мухаммеда, сообщает корреспондент «Радио Свобода», говорит председатель Вологодского общества мусульман Равиль Мустафин.
Такие вещи просто так не преподносятся и не пишутся. Это по заказу. В Вологде выступлений, избиений и поджогов редакции газет не будет мусульманами. Это льется на мельницу тех кругов, которые хотят разжечь вот эту войну именно на Ближнем Востоке.
Сообщил председатель Вологодского общества мусульман в интервью «Радио Свобода». Губернатор области Вячеслав Пызгалев принес извинения мусульманам.
То, что в Вологодской области, в патриархальной Вологде, ввязались в эту карикатурную войну, то иначе как глупостью тех, кто это сделал, я назвать не могу. Поэтому я могу говорить только крайнее сожаление, высказать свои извинения людям, кто поддерживается мусульманской веры.
Заявил губернатор Вологодской области в интервью «Радио Свобода». Карикатуры, появившиеся в издании «Наш регион», были перепечатаны с той самой датской газеты, где они появились впервые и вызвали волну протестов мусульман во всем мире. В Пакистане полиция открыла огонь по демонстрантам, которые протестовали против публикации в европейской прессе карикатур. Волнения вспыхнули сегодня в небольшом городке на востоке Пакистана. Демонстранты принялись громить и поджигать магазины. Полиции пришлось разогнать толпу. Ранено 4 человека.
«Радио Свобода». Новости.
Новый парламент палестинской автономии, в котором большинство мест принадлежит радикальной группировке «Хамас», проводит свое первое заседание. Ввиду того, что власти Израиля не дали разрешения ряду депутатов прибыть из сектора Газа на западный берег Иордана, заседание проходит одновременно в Рамаллахе и в Газе. Депутаты общаются по видеозаписи. Ожидается, что глава палестинской автономии Махмуд Аббас призовет «Хамас», которому предстоит сформировать правительство, обеспечить соблюдение мирных соглашений с Израилем. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США как можно скорее закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. В ответ министр обороны США Дональд Рамсфельд заявил.
Я хорошо знаком с Кофи Аннаном и могу согласиться с ним по множеству вопросов, но в этом он абсолютно не прав. Мы не должны закрывать Гуантанамо. Там содержится несколько сот террористов, очень опасных людей, которые, если их освободить, снова возьмутся за свое и будут пытаться убивать американцев. Это факт. Закрыть Гуантанамо и сделать вид, что так и надо, было бы просто нереалистично.
Сказал Дональд Рамсфельд. В центре Филиппин, где сошел гигантский оползень, спасатели военные предпринимают отчаянные усилия спасти погребенных заживо. Сутки назад оползень накрыл целый городок с населением около 2000 человек. В первую очередь спасатели пытаются пробиться к школе, где находится 200 детей и 40 учителей. Власти Филиппин опасаются, что число жертв может достичь 1800. Пока подтверждена гибель 36 человек, спасены 57.
Радио «Свобода». Новости.
Франция готовится к возможной вспышке птичьего гриппа. Предварительные анализы показали, что дикая утка, найденная на востоке страны, погибла от штамма вируса, который представляет смертельную опасность для человека. Министр сельского хозяйства Франции Доминик Буссеро заявил.
Мы немедленно объявили закрытой зону в радиусе 3 километров от того места, где была найдена мертвая птица. Проникнуть туда невозможно. Одновременно ведется наблюдение в 10-километровой зоне. Ветеринары проверяют там всех птиц.
Это был министр сельского хозяйства Франции. В Индонезии растет число жертв птичьего гриппа. Сегодня власти страны сообщили о смерти еще одного больного, 19-го по счету. 8 человек, заразившихся птичьим гриппом, выжили.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке около 3000 человек провели митинг протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
На митинге говорили о коммунальных тарифах. С начала года в Приморье они возросли где на 20, а где на все 50%. За стандартную трехкомнатную квартиру люди платят до 6000 рублей. Такие расценки при средней по краю зарплате в 9000 отбросили добрую половину Приморья к черте бедности. Участники митинга требовали остановить рост тарифов и отменить жилищный кодекс, как антинародный. В резолюции митинга есть предложение направить средства стабилизационного фонда на восстановление жилищно-коммунального хозяйства России. По настоянию участников акции в итоговый документ также внесено требование отставки губернатора края Дарькина и мэра Владивостока Николаева. Акция, организованная различными партиями и общественными движениями, прошла без эксцессов. Милиция и бойцы ОМОНа, привезенные к месту события на 8 автобусах, остались не у дел. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
На Олимпиаде в Турине в женской лыжной эстафетной гонке 4 по 5 километров победу одержали россиянки. Серебряная награда досталась команде Германии. Третье место заняла команда Италии. Сегодня в программе розыгрыш еще 7 комплектов наград. Напомню основные новости к этому часу. В Москве проходит акция протеста против поддержки России режима Александра Лукашенко. Новый парламент палестинской автономии проводит сегодня свое первое заседание.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бетлемичева, и сегодня у нас в гостях доктор Виктор Борисов. Он уже приходил к нам на программу, и, судя по отзывам наших слушателей, многим помог. А сегодня у нас есть еще один повод вернуться к теме. Недавно Виктор Александрович был избран членом научного берлинского общества онкологов по результатам его доклада в Берлине. В докладе обсуждалось 2 случая исцеления рака мозга, вызвавшие восхищение коллег. Я присоединяюсь к ним в этом восхищении и объявляю тему: реабилитация онкологических больных, снижение вреда при химиотерапии рака и сопливентное лечение опухолей. Ну, Виктор Александрович, вам слово.
Ну, во-первых, уточнение. Во-первых, было предложено вступить в немецкое онкологическое научное общество, и, вернее, в берлинское научное общество. И решение будет, я думаю, где-то в течение февраля месяца. Но если будет решение положительным о моем вступлении, то это будет прецедент. Потому что первым человеком, которого приняли берлинцы в свое научное общество, был академик Бехтерев.
Ну, замечательно. Будем держать. Но вот самый важный вопрос, как я понимаю, для всех нас. Вот, доктор Борисов, насколько вообще излечим рак?
Ну, как правило, считается, что рак – это приговор. Во всяком случае, в нашем обществе такие тенденции прослеживаются. Но, наблюдая за своими больными и зная действительно о современных достижениях и химиотерапии, и лучевой терапии, и оперативного лечения, не только продлевается жизнь больного, а уже многие болезни, я имею в виду, ведь много видов рака, стали вполне излечимы с применением комплексных методик лечения, с применением и химиотерапии, и лучевой, и хирургического лечения. И то, чем я занимаюсь, это реабилитация этих онкологических больных.
И самое главное, наверное, все-таки, чтобы сам больной боролся за свою жизнь и здоровье.
Безусловно, психологический фактор играет огромнейшую роль. Ведь парадокс заключается в том, что большинство больных, которые ко мне приезжают, как правило, это люди из других стран, которая знает о более-менее современной методике реабилитации. Она авторская, безусловно, и абсолютно безопасна для больного, и позволяет, как говорится, устранить последствия и химиотерапии, и лучевой, и хирургического лечения. Но в первую очередь мы были нацелены на устранение побочных эффектов от химиотерапии.
Но об этом чуть-чуть позже. Я вот как раз все время хочу, чтобы мои гости подчеркнули важность личных усилий каждого пациента. Ведь действительно, люди приезжают из там Югославии, из Дании, из Шотландии. Они каким-то образом все это узнают, достают визы, достают деньги на билеты, приезжают. А наши российские пациенты часто считают, что если им поставили диагноз, то больше уже ничего делать и не надо. Вот это самое обидное, когда люди отказываются от борьбы.
Абсолютно правильно. Я первый раз столкнулся с этим порядка там 5 лет тому назад, когда я убедился, что лучшим средством убеждения и лучшим, скажем так, наиболее эффективным методом психологического воздействия на больного для того, чтобы стронуть вот этот вот психологический барьер, это общение больных между собой. И посему в нашей клинике больные, которые уже прошли первые курсы, в обязательном порядке общаются с друг другом. Неважно, что существует языковый барьер. Они видят друг друга, и все прекрасно помнят, что насколько человек приезжал до этого, депрессивный, там, с массой осложнений, и как он меняется. И он старается рассказать окружающим. Это вот метод коллективной психотерапии, скажем так. А на самом деле я хотел сказать о другом, что наше незнание губит больного. Почему? Потому что самое страшное вот в борьбе с любым заболеванием – это собственная депрессия, которая подавляет нашу волю, стремление жить и так далее.
Ну, и вот для того, чтобы поддержать волю к победе всех наших слушателей, мы немножко вот поговорим о раке. Рак сейчас, ну, это третья причина смертности, это достаточно распространенное заболевание, их очень много, и лечат их, как вы уже сказали, химиопрепаратами, лучевой терапией, иммунотерапией, оперативное лечение, но все эти методы, они, что называется, не без последствий. То есть лечение в основном все-таки тяжелое. Вот почему это так?
Ну, давайте так. В нашем организме нет ничего лишнего. И если мы что-то удаляем, какой-то жизненный или часть жизненно важного органа, последствия уже можно сразу предсказать. Это то, что касается оперативного лечения. То, что касается химиотерапии, вы знаете, что химиотерапия влияет не только на раковую опухоль, но оказывает негативное воздействие в целом на органы и системы.
Потому что химиопрепаратом, в общем-то, все равно по кому бить, по раковой клетке или по хорошей,
правильно,
здоровой.
Это метод общего воздействия. И, соответственно, как говорится, мы стреляем из пушки по площадям, что называется. И на самом деле мы вызываем, ну, у некоторых больных и некоторые химиопрепараты вызывают тяжелейшие осложнения. И самым главным является миелосупрессия, перевожу на русский язык, это токсическое действие препаратов на кровь и красный костный мозг. Там же молодые клетки, соответственно, да и, кстати, и на белые клетки тоже так же воздействуют. У меня масса больных были с лейкопенией, с лимфоцитопенией и так далее. Вот. И устранить это осложнение призвана наша методика реабилитации больных.
А сейчас я хочу спросить нашего американского медицинского эксперта, профессора Даниила Борисовича Голубева. Я прошу прощения, что я назвала его в начале передачи, но он, как всегда, с нами. Даниил Борисович, скажите, как рассматривается в Соединенных Штатах проблема смягчения вредных последствий лучевой и химиотерапии при онкологических заболеваниях?
Если кратко, то я бы сказал, что к этой проблеме в Америке диаметрально противоположное отношение у лицензированных онкологов, с одной стороны, и у представителей различных видов альтернативной медицины и натуропатов, с другой. Официальная, так сказать, лицензированная онкология исходит из того, что специально смягчать действие химиопрепаратов и лучевой терапии – нужно с большой осторожностью, иначе это может снизить сам лечебный эффект. Не секрет, что оба эти вида воздействия токсичны и не только для раковых клеток, но и для нормальных клеток организма. Именно поэтому у пациентов при такого рода лечении выпадают волосы, уменьшается количество форменных элементов крови, в том числе и иммунокомпетентных. Это невольная, но и необходимая плата за возможность поразить основную массу раковых клеток, обладающих большей чувствительностью к лучевым и химиотерапевтическим воздействиям, чем нормальные клетки. Таким образом, щижение больного во время самого лечения проводится в основном путем выбора оптимального метода или препарата, его дозировки, условий проведения лечения и тому подобное. Помощь больному для преодоления токсических проявлений терапии, тошноты, слабости, головных болей и так далее, проводится с помощью целого спектра соответствующих симптоматических средств. Истинное же стимулирование функций пострадавших от лучевого и химиотерапевтического лечения начинается после завершения курса. Ну, нередко, однако, и в процессе лучевой или химиотерапии приходится прибегать к чисто лечебным мерам по жизненным показаниям. Так, например, серьезной проблемой при химиотерапии может стать анемия, которая возникает из-за поражения химиопрепаратами или лучевыми воздействиями клеток костного мозга, предшественников эритроцитов. Анемия ухудшает работу сердца, вызывает большую слабость, апатию, угнетенное состояние и даже депрессию. Для борьбы с анемией больному при необходимости вводят специальные стимуляторы роста красной крови или проводят вливание эритроцитарной массы и тромбоцитов. Больному следует также получать полноценную пищу, богатую железом. Но это только один пример.
Профессор Голубев, а какие лекарства наиболее часто применяются в Соединенных Штатах для преодоления этих вредных последствий?
При тошноте и рвоте, частых проявлениях побочного действия этих видов терапии, чаще всего применяются сетроны, антагонисты рецепторов серотонина и относительно новое лекарство апрепититан из группы антагонистов нейрокинина. Реже используют антигистаминовое средство антиверт и кортикостероид дексаметазон. Для профилактики тошноты при радиотерапии используют комбинации ситронов и кортикостероидов. Кроме лекарственной профилактики и лечения тошноты после радио- и химиотерапии, используют и методы отвлекающего воздействия релаксации, в частности, иглоукалывания.
Вот так при применении одних лекарств приходится применять другие для смягчения последствий.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Ну и возвращаемся к нашей теме. Виктор Александрович, вы мне говорили о том, что появляются и новые лекарства, направленные на смягчение последствий химиотерапии.
Абсолютно правильно. Вот Даниил Борисович перечислил септроны, которые применяются для устранения там, тошноты, рвоты, там, диспепсии, поносов и так далее. Но я вот в Европе столкнулся с любопытным препаратом. И, кстати, на конференции, на последней онкологической в Москве, я не знаю, относится ли он к сетронам или же это другого типа препарат. Препарат называется Ивент. В Европе он широко применяется. А у нас уже в некоторых больных, я тоже заметил, появление этого препарата, который снимает это побочное явление.
Причем снимает достаточно хорошо, насколько я понимаю.
Достаточно хорошо, это пероральный препарат и снимает с одного раза.
С одного применения?
С одного применения, да.
Блестяще. Ну, как бы, пока препарата нет, и кроме того, он снимает тошноту и рвоту, но не уничтожает, скажем, тоже облысение и так далее. А вот вы мне демонстрировали совсем недавно больную, которая проходила уже третий курс химиотерапии по поводу рака груди, и она была с волосами, с бровями, достаточно живая на вид, и как она мне сказала, что ее формула крови приводит в такую восхищение онколога, настолько у нее спокойная кровь. Вот что вы делаете с больными? С данной больной, например.
Ну, данной больной используется методика биохронотерапии. Мы организованы в пространстве и во времени. Эта методика была описана профессором Загускиным, которого мы ждали в студии, но, к сожалению, его сейчас нет. И он теоретик, он бы более подробно об этом рассказал. Когда считывается с больного индивидуальные ритмы и последующее воздействие, в частности, фотодинамической терапии, проводится именно в связи с этой методикой. Что этим достигается? Во-первых, достигается более большая глубина проникновения, и не тратится эффективная мощность прибора на разогрев крови там, или жидкости, находящихся внутри организма. И мы активируем препарат, который вводится либо внутривенно, либо другими путями. Это фотосенсибилизатор, который начинает, во-первых, активно атаковывать опухоль, а во-вторых, это препарат, сделанный из спирулины. Вы прекрасно знаете о том, что это блестящий иммуномодулятор. И, соответственно, мы сразу, с одной стороны, поддерживаем иммунитет, устраняя, как говорится, побочные явления, способствуем быстрому выведению шлаков, используем такой простой термин, или продуктом токсического распада, или токсического воздействия химиопрепаратов. И таких больных не одна. Это практически все больные, которые у меня находятся. Причем при том, я обратил внимание, что когда больной в середине цикла химиотерапии попадает к нам на реабилитацию, это позволяет ему избежать вот этих вот проявлений, о которых говорил Даниил Борисович, то есть токсических проявлений химиотерапии. То же самое касается и лучевой терапии. Ведь самое главное – это качество жизни. И
прошу прощения, я боюсь, что не все наши слушатели нас поняли. Давайте мы еще раз пройдемся по этапам. Вот больной, у которого есть подтвержденный диагноз, соответственно, в соответствующем учреждении, в онкодиспансере, на Каширке, он получает уже традиционную терапию, химиотерапию или лучевую терапию, или то, что ему положено по его заболеванию. Он, не дожидаясь конца этой терапии, приходит к вам.
Абсолютно правильно. И это более эффективно, на самом деле. Потому
когда
что
вы идете в параллель.
В параллели, да. Ведь что привлекло моих немецких коллег? Ведь на самом деле методик реабилитации, таких четко научно обоснованных, ну, достаточно мало. И Даниил Борисович правильно сказал о том, что совершенно разными курсами двигаются парамедики и действительно онкологи. При всем при том, это все связано, опять же, с устранением побочных эффектов, в первую очередь, опять же, химиопрепаратов. А здесь методика абсолютно безвредная и безопасная. Ведь мы же одновременно убиваем двух зайцев. То есть мы, с одной стороны, устраняем побочные явления там, химиотерапии, не позволяя больному скатиться на уровень депрессии иммунитета или снижения иммунитета, потери сил, там, облысения, тошнота, рвота, устраняем все это. А с другой стороны, мы стимулируем иммунитет, мы стимулируем обменные процессы, и, соответственно, улучшается выведение токсических продуктов, и даже химиотерапия протекает великолепно. То есть врачи удивляются, на самом деле, и вы беседовали с этой больной, это же одна из многих. Вот сейчас у меня поступает целая группа больных из Югославии, вы можете поговорить и убедитесь, что люди, которые перенесли не один, не два, не три, а там десяток, 12 курсов химиотерапии, они блестяще переносят. Но они успевают в промежутке, то есть в перерыве, приехать ко мне на неделю. Достаточно.
То есть ваш эффект, вы как его объясняете? Только за счет того, что вы стимулируете иммунитет? Или опухоль становится более как бы рыхлой и податливой? Или разламывается на самые маленькие кусочки, которые уже никого не волнуют, то есть не вызывают аллергических реакций внутри организма? Вот чем вы объясняете? В чем физиологический субстрат того эффекта, который наблюдается в клинике у ваших больных?
Вы знаете, мы используем метод прижизненного исследования нативной крови, то есть живой крови, и мы наблюдаем обломки этой опухоли, которая плавает в крови, даже при применении нашей методики. Но, наверное, вы точнее выразились, или, во всяком случае, понятнее для слушателя, это то, что она лучше утилизируется, то есть лучше выводится. Вот как раз фраза «на мелкие кусочки», наверное, более точная.
То есть она просто мельче дробится.
Ну, потому что работает иммунитет. В этом-то и принцип работы нашего иммунитета. Но мы говорим об иммунитете, тем не менее мы помним о том, что существует... Ведь метод фотодинамической терапии – это лечебный метод. Но мы можем одномоментно уничтожить опухоль и вызвать глубокий распад, но тогда у больного будут осложнения, связанные с применением этой методики. Чего мы не преследуем этой цели, и, как правило, у нас нет осложнений.
Я хотела бы чуть-чуть уточнить для наших слушателей. Фотодинамическая терапия, как метод терапии рака, известен уже лет 20, наверное, да? И он состоит в том, что опухоль насыщается таким химическим веществом, в основном это какие-то производные, что ли, хлорофилла, которые под действием света переходят в активную форму и как бы взрывают эту опухоль изнутри. И то, что сказал Виктор Александрович о том, что фотодинамическая терапия, она тоже тяжелый метод, это как раз этим и вызывается. То есть опухоль разлетается на крупные куски, и они начинают отравлять человека, насколько я понимаю. Пусть меня простят профессионалы. Да. Вот. А в модификации Виктора Александровича этого не происходит. Вот почему?
А я объясню. Давайте на простом примере. Вот немцам пытался это объяснить. Вот я мужчина, там вес у меня 100 килограмм. Если я взял гвоздь, подошел к стене и попытаюсь его затолкать туда, это бесполезное занятие, он просто не войдет. А я беру маленький молоточек и начинаю вбивать этот гвоздик в стену, и он легко входит. То есть, вот в чем разница? Во-первых, метод дробного воздействия, метод более продолжительный по времени, чем банальная там, фотодинамическая терапия. И самое главное, этот метод, который устраняет препятствия на пути прохождения лазера. Лазер активирует... Ведь, по сути, мы уничтожаем опухоль каким путем? Вспоминаете древнюю монгольскую казнь? Это буквально два слова. Когда дорогого гостя или того гостя, которого хотели уничтожить, кормили бараньим жиром, а потом давали ледяной воды выпить. С одной стороны, его кормили, а с другой стороны, когда человек выпивал родниковой воды, жир створаживался, грубо говоря, и больной умирал в муках от заворота кишок. Ведь, в принципе, мы делаем то же самое. Мы
даем... не с человеком, а с опухолью.
Для опухоли. Мы ее кормим, притом блестящим питательным веществом это хлорофилл. Она пожирает этот хлорофилл, притом окружающие клетки не успевают это проглотить, потому что опухоль, у нее обменные выше. Процессы повышены на порядок. Это обжора за столом. Она, наевшись... хлорофилла. После этого мы активируем этот хлорофилл, который превращается в опасную форму, уже находясь внутри опухоли, и разрушает изнутри раковые клетки. Понятно?
Ну, надеюсь, что да. И здесь еще есть такой тонкий момент, который отличает метод доктора Борисова от принятых методик фотодинамической терапии. Он связан с тем, что все воздействие привязано к естественным ритмам человеческого организма. Но о дальнейших подробностях мы поговорим во второй половине нашей передачи. А сейчас я напомню, что у нас в эфире доктор Виктор Александрович Борисов, онколог, врач-реабилитолог, ну и в ближайшее время действительно член Берлинского научного общества онкологов. Кроме того, в нашем разговоре участвует наш постоянный американский медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубев, ведет программу Ольга Беклемищева, и мы сегодня говорим о сопровождении раковых больных, об их реабилитации и о том, как облегчить течение курсов химио- и лучевой терапии для них. Ну и, конечно, призываем всех не складывать руки и лечиться, лечиться и лечиться. А сейчас я хотела бы сделать объявление, что сегодня, 18 февраля, в 18 часов, вы можете услышать программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Тема передачи «Что такое тщеславие?». Его гости – режиссер Владимир Мирзоев, художник Олег Кулик, писатель Юрий Безелянский. Повтор в воскресенье, 19 февраля, в 3 часа утра. Ну, наверняка это будет интересно. Рекомендую послушать. А сейчас мы прерываемся на новости.
В Москве 13 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания МИДа несколько десятков человек собрались сегодня на пикет против антидемократического режима в Белоруссии. Пикет состоялся в преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые пройдут 19 марта. Прокуратура Вологодской области возбудила уголовное дело против редактора местной газеты «Наш регион» Анны Смирновой. Поводом послужила публикация в газете карикатур с изображением пророка Мухаммеда, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Пакистане полиция открыла огонь по демонстрантам, бурно протестовавшим против публикации в европейской прессе карикатур. Волнения вспыхнули сегодня в небольшом городке на востоке Пакистана. Ранено 4 человека. В центре Филиппин, где сошел гигантский оползень, спасатели военные предпринимают отчаянные усилия спасти погребенных заживо. Сутки назад оползень накрыл целый городок с населением около 2000 человек. Пока подтверждена гибель 36 человек, спасены 57. Новый парламент палестинской автономии, в котором большинство мест принадлежит радикальной группировке «Хамас», проводит свое первое заседание. Ожидается, что глава палестинской автономии Махмуд Аббас призовет «Хамас», которому предстоит сформировать правительство, обеспечить соблюдение мирных соглашений с Израилем. В Багдаде при взрыве бомбы погиб американский военнослужащий. Бомба взорвалась на пути патруля в восточной части города. Почти одновременно в этой же части Багдада сработали еще две бомбы. Погибли по меньшей мере 5 человек. В Индонезии растет число жертв птичьего гриппа. Сегодня власти страны сообщили о смерти еще одного больного. 19-го по счету 8 человек, заразившихся птичьим гриппом, выжили. На Олимпиаде в Турине в женской лыжной эстафетной гонке 4 по 5 километров победу одержали россиянки. Серебряная награда досталась команде Германии, третье место заняла команда Италии. Таким образом, Россия делит США первое место в неофициальном командном зачете.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемичева, и мы говорим о реабилитации раковых больных. В студии доктор Виктор Борисов, автор метода сопровождения онкологических больных при помощи фотодинамической и хронотерапии. В этой части нашей программы вы можете позвонить нам по телефону 8 800 222 12 и задать свой вопрос в прямом эфире. При звонке со стационарного телефона ваш звонок для вас бесплатный из любого уголка России. А сейчас с новостями от Евгения Муслина вас познакомит Вероника Баде.
С каждым днем в Китае рождается все больше близнецов. В некоторых родильных домах их стало в 4-4,5 раза больше, чем в прошлом году. Это загадочное явление объясняется просто. Женщины, особенно из зажиточных семей, стали чаще применять лекарства от бесплодия, стимулирующие яичники и способствующие многоплодным беременностям, чтобы обойти правительственное ограничение «одна семья, один ребенок». Однако такие лекарства, если их неправильно применять, считает директор родильного дома в городе Наджинг доктор Гу Линг, могут нанести существенный вред и самим роженицам, и всему обществу. Близнецы и тройни, например, чаще рождаются преждевременно, а у младенцев чаще встречаются различные отклонения от нормы. Китайские медицинские власти собираются усилить контроль за продажей лекарств от бесплодия, которые сейчас можно купить во многих аптеках даже без врачебного рецепта. Правительственная политика «один ребенок на одну семью» действует в Китае уже на протяжении жизни целого поколения. Без этого ограничения, утверждает официальная статистика, население страны было бы сегодня на 400 миллионов человек больше. Несмотря на значительный успех в снижении роста народонаселения, многие иностранные критики считают принимаемые меры, насильственную стерилизацию, поздние аборты, а иногда даже убийство детей, чрезмерно жесткими нарушениями прав человека. К тому же они приводят к нежелательным долговременным последствиям. Например, к значительному превышению числа рождающихся мальчиков по сравнению с девочками, поскольку многие супружеские пары, ограниченные одним ребенком, предпочитают сделать аборт, обнаружив, что зародыш женского пола. Голландские исследователи из Роттердамского медицинского центра пришли к выводу, что более 40% мягких сердечных приступов проходят незамеченными, потому что пациенты либо не замечают, либо пренебрегают их симптомами. Чаще всего такое случается с женщинами, особенно страдающими от ожирения или диабета, и с пожилыми людьми, что повышает их будущий кардиологический риск. Сердечные приступы и инфаркты – одна из основных причин смертности в развитых странах. Их самый распространенный, но далеко не единственный симптом – боль в груди. Однако во многих случаях больные чувствуют боль в плечах или думают, что у них затянувшийся грипп. Массовые кардиографические обследования в Роттердаме показали, что у 43% больных сердечные приступы прошли незамеченными. Своевременное выявление таких приступов необходимо для предотвращения назревающих кардиологических проблем, особенно у женщин, ибо врачи в подобных случаях могут порекомендовать определенные изменения в образе жизни или прописать аспирин и другие лекарства, предотвращающие следующий приступ. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сердечно-сосудистые болезни приходится более 29% всех случаев смертности.
Ну и мы снова возвращаемся к нашей теме. До нас дозвонились уже некоторые слушатели. Я хотела бы предоставить слово Раисе Михайловне из Москвы. Здравствуйте, Раиса Михайловна, мы вас слушаем.
Добрый день, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, вы меня слышите?
А, вот сейчас слышу.
Вот, Виктор Александрович, вот такая ситуация у меня. Я 20 лет назад оперировалась первый раз, значит, внутрипротоковая опухоль груди правой. Потом, значит, еще через 20 лет снова операция на левой груди мне удалены. Вот. Но мне ничего не делает, меня не лечит, ничего не делает абсолютно. Абсолютно я наблюдаю, правда, сдаю кровь, но ничего мне не делает абсолютно. Ни химии, ничего. Что быть, как быть, или, может быть, потому что я молода тогда оперировалась, потом постарше оперировалась. Как вы посоветуете, если, может быть, к вам прийти на консультацию, я подлечусь?
Ради бога, приходите. Телефон 365-38-49, приходите ко мне, и мы попробуем разобраться, потому что по телефону мне надо увидеть вас. Хорошо? Виктор и со всеми документами.
Виктор Александрович, тут и по пейджеру все спрашивают про ваш телефон. Можно еще раз поподробнее номер назвать?
365-38-49. Вот. Это Москва.
Да. И следующий слушатель – это Сергей из Москвы. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, Виктор Александрович.
Доброго здоровья.
Я хотел бы сказать, что вы, в общем-то, конечно, боретесь уже с последствием болезни, а вот вы убиваете раковую опухоль. А еще она состоит из каких вредных паразитов, чтобы человек мог как-то предупредить эту болезнь. Я, например, увлекаюсь здоровым образом жизни, чтобы как питаться, например. Потому что химией вы убиваете. Химия ведь и содержится в различных компонентах. Не может ли так прийти время, что химия уже не будет действовать на человека? Нужны какие-то другие методы, то есть чтобы он сам, допустим, выводил как-то эти паразиты. Понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю, конечно, и понимаю, чем вы занимаетесь. А вы по какой методике занимаетесь этим?
Ну, я по различным методикам. Вот Малахова есть.
Абсолютно правильно. Да. Шаталова.
Да. Просто я этим увлекаюсь, и я хочу узнать, в чем же причина, почему, что составляет раковую опухоль. Некоторые думают, что это там, ну, какие-то там вообще, ну, что-то там такое, чуть ли не там сидит какой-то клещ. Но на самом деле это...
Я знаком с этими работами, но, к сожалению, они не нашли подтверждения. Но давайте так, в опухоли повышены обменные процессы, там масса питательных веществ, если уж серьезно, которые быстро перевариваются. Естественно, это питательная флора для размножения и бактерий, и всевозможных, как говорится, внутриклеточных и внеклеточных паразитов. Это вот одна теория. Вторая теория, о которой вы говорите, это то, что это вызывает якобы повреждение ткани и последующее развитие опухоли. Ну, хотя я читал эту книгу и знаком с этими работами еще при социализме, но это не нашло подтверждения. Поэтому можно предполагать, а на самом деле трудно мне сказать об этом. Тем более это не я этим занимаюсь.
Я хотела бы немножечко уточнить. Опухоль – это собственные клетки организма, которые видоизменились. Это, собственно, бунт внутри нас самих, бунт некоторых клеток. И никакой это не клещ. Причины возникновения опухоли, они действительно дискутабельны.
Абсолютно правильно.
Единой точки зрения нет, да и раков слишком много, чтобы у них могла бы быть какая-то одна причина. Да? А по поводу профилактики рака? Ну, здоровый образ жизни, очевидно.
Ну, так это во всем мире. Посмотрите, что происходит и в Америке, и в Европе, и, ну, и даже у нас в стране сейчас призывается к профилактике, к ведению здорового образа жизни. И существует масса методик. Не только те, которые вы перечислили. Они очень популярны, скажем так.
И следующий слушатель – это Эрик из Кубани. Здравствуйте, Эрик.
Алло.
Да, да, слышу вас.
Алло, добрый день. Это доктор Эрик Бус. Я очень рад, что мои соотечественники очень высоко оценили работу гостя. Вопрос. Я сам занимаюсь вопросами онкологии больше 30 лет. Мои методы зарегистрированы Госкомитетом по открытиям и изобретениям как способ лечения психосоматических больных. Вопрос следующий. Безусловно, работа очень нужная, полезная, которую вы освещаете. Она может быть еще намного эффективнее в плане лечения профилактики, если подходить к лечению больных онкологических как к лечению психосоматических больных. В 1973 году еще была создана Европейская рабочая группа по психосоматике в онкологии и так далее. Еще старые русские врачи говорили, дальняя причина рака есть долгая печаль. Вот мне бы хотелось, чтобы в этом плане как можно шире вы немножко затронули, потому что дальнейшие резервы повышения лечения эффективности и онкологических больных, ну, кстати, так же, как и кардиология, эндокринология и так далее, это прежде всего подход как к психосоматической патологии. Пожалуйста, немножко расширьте эти моменты.
Спасибо, доктор.
Спасибо.
Ну, вот мы с этого и начинали, что
абсолютно.
Главное...
Программа именно началась с этого, и мы как раз об этом говорили. Это один из немаловажных факторов, и у нас в составе нашей группы существует психотерапевт. И вы знаете, что даже в эксперименте на крысах, крысы которых там постоянно пугать, долго не выживают и заканчивают очень печально свою жизнь. А те, которые находятся в стабильном состоянии, переживают крыс, находящихся в состоянии стресса. То же самое можно экстраполировать и на людей. Депрессия, чувство страха. Ну и масса-масса причин. И психосоматические...
То есть лучшая профилактика рака – это все-таки позитивное отношение к жизни и умение ей радоваться, да?
Абсолютно правильно.
И я бы хотела отметить, это мой взгляд со стороны, что в клинике у доктора Борисова, невзирая на то, что там очень много тяжелых больных, настрой действительно очень радостный, я бы так сказала, как это ни странно звучит. И это большая удача и заслуга, наверное, вашего коллектива. Следующий звонок – это Давид из Звенигорода. Здравствуйте, Давид, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Хотел задать вопрос доктору. Доктор, раньше вот были работы, так, я тоже в прошлом медик, где сообщалось, что аборты, особенно если женщина там делает 3 и более, то они вот как раз предрасположенность такую в организме затрагивают к раку, потому что происходит серьезный настрой гормональный, собственно, полный перестрой, а потом резкий обрыв. И эти вот гормоны, они как-то начинают, ну, не сказать самоестом заниматься, но вот перерождение клеток происходит. И сейчас что-то в этом отношении я не встречал ничего. И хотел спросить еще, новые современные контрацептивные препараты каким-то образом тоже имеют такую вот предрасположенность женщины к раковым заболеваниям груди в основном и гинекологических органов?
Спасибо, Давид. Ну,
да, попробую ответить.
Не совсем по
адресу. Не по теме, ага. Но попробую ответить. Ну, об этом много писалось, и вы абсолютно правы. Вы сами ответили на этот вопрос, если серьезно. И по контрацептивам нет данных о том, что якобы они вызывают онкопредрасположенность.
Ну, а аборт, как всякая травма, естественно, создает некоторую опасность.
И срыв гормонального фона, это очевидно.
И следующая, Лидия Ивановна из Петербурга. Здравствуйте, Лидия Ивановна.
Здравствуйте. Виктор Александрович, вы не подскажете, вот как поступить мне в моем горе? меня муж заболел неходкинской лимфомой. В прошлом мы имели печальный опыт родственника, который болел лейкозом. Там ребенок, правда, болел, но так как мы находились очень долгое время в больнице, мы видели, что от химиотерапии умирает и 20-летний, и 30-летний, не выдерживая этой химиотерапии, так как кровоизлияние приходило в почки, в мозг и так далее. И вот сейчас он просто отказывается от химиотерапии. Вот 2 года мы уже просто, я сама, я не знаю, это ужас какой-то, просто траву ему напариваюсь, и куркуму вот читаем, и бадан корни там, и чистотелы, в общем, все самое, что я могу, я делаю. Вот 2 года мы держимся. Я не знаю, какому Богу молить. И вот держимся, ну, конечно, медленно ползем. Почему? Потому что повышаются титры и лейкоцитов, и лимфоцитов. Ну, все-таки. И вот я бы хотела вас спросить, как вы вот берете таких больных или... И что нам делать вообще? Ну, как его убедить? Он не... даже разговоров не может быть о химиотерапии. Он говорит, я не выдержу. Все.
Спасибо, Лидия Ивановна. Доктор Борисов.
Ну, попробую ответить на этот вопрос. Во-первых, мне надо познакомиться с историей болезни и все-таки, наверное, попытаться убедить его. Почему? Потому что на самом деле, в реальности, в настоящее время химиотерапия направлена на лечение именно этого заболевания достаточно эффективна. И существует масса работ на эту тему. Ну, давайте попробуем как-то совместно. Позвоните мне, я постараюсь с ним переговорить. Потому что здесь действительно огромный психологический фактор. Но за это время медицина сделала огромнейший рывок именно для этого, для лечения этого заболевания.
И мы именно так и строим нашу программу. Я ее так построила, чтобы подчеркнуть, что не нужно отказываться от того, что вам предлагает классическая онкология. Нужно только всеми возможными способами ее дополнять и улучшать. Потому что сам процесс разрушения опухоли, он должен произойти, если мы не хотим, чтобы опухоль погубила человека. Методы воздействия, химические, лучевые, они разные, но они должны быть. А вот о том, как оградить остальную часть человеческого организма от негативных воздействий, вот этих ударов по опухоли, мы говорим. И метод доктора Борисова, мне он нравится, он замечательный, но есть и другие. В любом случае, нельзя отказываться от лечения.
Безусловно. Мы же занимаемся... Кстати, на заседании онкологического научного общества в Берлине мне задали вопрос, почему вы называете это реабилитация больных? Потому что первая наша задача была избавить больного от побочных эффектов различных видов лечения, направленных против раковых заболеваний.
А их очень много. Это и кардиопатия, и нефропатия, то, что говорила Лидия Ивановна. Да, действительно, могут пострадать и почки, и легкие, и сердце. Тем не менее, способы, как обойти уже эти негативные явления раковой терапии, существуют. И об одном из них мы вот вам сейчас рассказываем. Все на самом деле в наших руках. И следующий слушатель – это Сергей Львович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Львович.
Добрый день.
Доброго здоровья.
Уважаемый Виктор Александрович, уважаемая ведущая. Меня зовут Сергей Львович, я из Москвы. Я 15 лет отработал рентгенологом в 7-й городской больнице в зоне интенсивной ионизации. Последние 7 лет я страдаю от аденома простаты. Вот, а проверяться я боюсь, потому что не знаю, что и как. Вот. Извините, пожалуйста.
Ну, Сергей Львович, вы же доктор. Ну, как вы можете не проверяться? Ну,
а вы просто знаете, специфический гормон. Вот сами говорите, что стресс хуже влияет, чем сама терапия. Это мы все понимаем.
Так, минуточку. А скрытый страх, стресс, а страх?
Он тоже это, на вас влияет.
Это же вы сами себя разрушаете, влияет. Сергей Львович, дорогой.
Ну, как мне быть, коллега?
Да проще всего. Сдайте ПСА и посмотрите. Самый простой метод. Кстати, Сергей Львович Загоскин, разработчик метода биохронотерапии, а вы его тезка, можно сказать. И я вам скажу, что с раком простаты у нас довольно интересные результаты. И В настоящее время это не переговор, поверьте мне. И, кстати, и я работал в зоне ионизирующего излучения, и у меня высшая категория по рентгенологии. Так что мы с вами коллеги, не бойтесь.
Вы просто не видите моего коллегу, моего гостя. Надо сказать, что Виктор Александрович при своих 65 годах, я уж открою секрет, выглядит, ну, максимум на 47. Так что надо лечиться, надо. И следующий слушатель – это Галина Алексеевна из Москвы. Здравствуйте, Галина
Здравствуйте.
Алексеевна.
Виктор Александрович, вот мне 68 лет, и три года тому назад я у себя увидела на носу такое коричневое пятно. Но я думала, что у меня это веснушка, она такая шершавенькая. И я обратилась в онкологический у нас диспансер, метро Войковская. Они брали у меня первый год соскоб. Как говорят, ну, какая-то бяка какая-то, а ничего не могли поставить. Второй раз тоже брали соскоб и не могут определить. Когда я пошла в наш районный, то есть в поликлинику, у меня клещ укусил, и хирурга, я ему сказала, он говорит, это у вас базилиома. Скажите, базилиома, это онкологическое заболевание?
Ну, конечно.
И вот у меня внутри носа, там как бы такая маленькая болячечка, вот, сверху, вот, она иногда бывает шершавая, и когда умываешься, там до носа больно дотронуться. А сейчас я посмотрела, вот третий день, у меня уже как бы идет такой полосочкой к кончику носа. Мне в Герцена предложили, значит, облучение лазером и косметическую операцию. Я вот, знаете, как-то, я вот... Ну, побоялась это сделать.
Ну, там... существует несколько способов лечения именно поверхностных раков, базилиомы. Вот вам предложено было хирургическое лечение лазером. Я так понял, правильно?
Вот, я говорю, ну, будет какой-то там заметно. Он говорит, мы вам сделаем еще косметическую операцию. Ну, как бы заретушируем, что ли, там, я не знаю.
Ну, это надо видеть, что они вам предлагают. Но, кстати, базилиома блестяще лечится методом фотодинамической терапии. Да? И родоначальник метода фотодинамической терапии у нас в Москве – это Михаил Александрович, профессор Каплан. Он работает в Обнинске, и у него результаты по лечению базилиомы, я считаю, одни, ну, лучшие, наверное, в стране, надо говорить правду.
Дело в том, что фотодинамическая терапия, она как раз очень хороша для поверхностно расположенных
опухолей. Блестящий результат.
А метод доктора Борисова, точнее, модификация, она позволяет распространить полезные действия фотодинамической терапии иглу на более глубоко расположенные опухоли.
Простите, вот, Виктор Александрович, к вам-то я могу записаться на прием? Может, вы мне поможете? Это проблема. У меня уже третий год она сидит.
Ну, пожалуйста, приходите, но я все-таки рекомендую Михаила Александровича Каплана в Обнинске.
А как к нему попасть? То есть вот как адрес или как-то?
Да, очень просто. Там при Обнинском научно-исследовательском институте у них есть поликлиника. Ну, короче, перезвоните мне на работу, я постараюсь. Или
хорошо.
Подъедете,
скажите,
я вам
еще,
дам координаты.
Это значит, это может быть как по наследству передаваться? Может ли от животных или это пониженная иммунная система?
Вот ну, чем? Вот скорее последнее. Я, во всяком случае, сторонник этой теории, да.
И вот как раз сейчас мне бы хотелось, невзирая на то, что люди звонят, рассказать немножечко о той модификации вашего метода, что его повышает... полезное действие.
Да.
Мы уже несколько раз произносили это слово «хронотерапия», но, наверное, нужно расшифровать. Так сказать, Виктор Александрович.
Ну, давайте еще раз попробуем объяснить. Биохронотерапия, родоначальник метода, как я сказал, это Сергей Львович Загускин. 30 лет он посвятил изучению работы не только организма, но и каждой клетки. Ответ клетки на различные типы физического воздействия. И выявил организацию не только клетки, пространственная организация, а также и временную организацию. Оказывается, эффективность работы клетки зависит от быстрых ритмов человеческого организма, то есть от ритма пульса, ритма дыхания и ритма тремора. И при всем при том, вы знаете, что в ритме дыхания существуют две фазы, это вдох и выдох, в ритме сердца существуют тоже две фазы, диастола и систола. И то же самое в ритме тремора существует. И вот, оказывается, при наложении трех плавающих составляющих, то есть вдох систола сердца и систола тремора, в этот момент клетка открыта и готова к восприятию любого сигнала.
К сотрудничеству.
К сотрудничеству, к работе, да, совместной. И, безусловно, применение этой методики одновременно с методом... Причем при том, в литературе вы можете найти очень много ссылок, что только методика биохронотерапии, она появилась как метод после того, как появились первые компьютеры, потому что мы же понимаем, что это три плавающих показателя, и нет двух одинаковых людей на планете. У каждого свой ритм дыхания, кровообращения и тремора. И поймать эти ритмы позволило только, вот, как говорится, появление персональных компьютеров. И только после этого этот метод доказал свою эффективность, и притом это работы академика Комарова, академика Рапопорта и так далее, которые блестяще применяют этот метод в клинике внутренних болезней. Но кроме этого, мы применили для лечения онкологии. И во всех работах, если вы ознакомитесь, даже в интернете, вы поймете, что это великолепно стимулирует иммунитет. Притом обе фазы иммунитета, как клеточный, так и гуморальный иммунитет.
То есть, еще раз подчеркиваю, воздействие лазером, то, что является ключевым моментом фотодинамической терапии, синхронизировано для каждого больного при помощи вот этой компьютерной методики с его собственными ритмами, как сказал доктор Борисов, что и как раз позволяет, с одной стороны, уменьшать интенсивность воздействия лазером, с другой стороны, позволяет получить гораздо более высокий эффект. Вот в этом
и глубже фокус. Проникнуть в ткань.
Да, да. О том мы уже как раз рассказывали нашей слушательнице, что с вашей методикой вы можете проникать не только на поверхностные опухоли, но и на внутренние. И следующий слушатель — Берта Григорьевна из Москвы. Здравствуйте, Берта Григорьевна.
Здравствуйте. Доброго здоровья. Вот скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос к вам. Я сама врач, вот родственница у меня живет в Кустанае. Вот я получила письмо оттуда, что у нее рак груди, к сожалению, 4-й степени, с метастазами в легких и печень. Что уже и в химиотерапии, и в лучевой терапии ей отказали. Скажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации? Ждать конца и все?
Не могу, Берта Григорьевна, вам ничего сказать, потому что мне нужно понять, насколько глубина проникла. Мы берем таких больных на самом деле, и вот моя коллега Ольга Беклемищева приезжала и видела больных, которые не могли встать там. Это все сопровождалось рвотой, тошнотой, слабостью, особенно детей, которых носили на руках. И в результате мы их вытянули с того света. И я думаю, что в каждом отдельном случае, ну, трудно сказать, насколько мы сможем эффективно. Позвоните, понятно. Попробуем поговорить.
А что для этого надо сделать? По вашему телефону позвонить?
Да, вас... безусловно.
Или что... может по факсу послать выписку вам?
Как... Безусловно, телефон, он же и факс.
Телефон, он же и факс, да? Угу. И можно послать, чтобы сын послал вам выписку?
Да, конечно.
Можно, да? Вы безусловно. Разрешаете?
Да.
Все, спасибо вам большое.
Пожалуйста.
Следующий слушатель – это Роман из Москвы. Здравствуйте, Роман.
Добрый день, Виктор Александрович. Вот известно, что рак коварный. Он может развиваться долгое время без каких-либо, так сказать, признаков. И человек не знает, что у него есть рак, и как бы ничего не предпринимает. Можно ли вот этот ваш метод, который меня очень поразил, основанный на взрыве, значит, раковые опухоли с помощью хлорофилла, использовать, ну, как бы для профилактики. То есть вот человек еще не знает ничего, но тем не менее, опасаясь, так сказать, будущего, ракового будущего, он просто применяет...
Понятен ваш вопрос, Роман, извините, что я вас прерываю, у нас осталось совсем немножко времени. Виктор Александрович, крайне кратко ответьте,
да,
слушателям.
Да, можно.
Вот. А сейчас я должна поблагодарить нашего гостя. Я напоминаю, что в эфире программы «Ваше здоровье» был доктор Виктор Александрович Борисов. Мы говорили о реабилитации онкологических больных. Я его благодарю за участие и благодарю всех, кто работал вместе со мной над этой передачей. А вам, уважаемые слушатели, должна сообщить, что сегодня в 14 часов, сразу после выпуска новостей, будет программа «Поверх барьеров», в этом выпуске будет и о Грузии, шахматной сверхдержаве, и как относится к русскому языку за границей, ну и многое другое. Всего доброго. До свидания. Постарайтесь не болеть.
Доброго здоровья.
точки зрения американцев.
Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Очень сильно оскорбила генеральная прокуратура, госпожа Слиска. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс должен начаться с публичного отказа баскских экстремистов от насилия.
Золотого медведя Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17000.